Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. Стефан Цвейг. Оплаченный долг. Часть вторая. Все это было очень давно и страшно далеко. Мы прожили другую жизнь, испытали другие чувства, но когда хозяйка гостиницы сказала мне его фамилию, я испугалась, и чудом было, что она этого не заметила. Потрясение было слишком велико. Тот человек, которого мы видели окруженным аурой восхищения и которого мы любили как символ юности и красоты, оказался нищим жителем богадельни. Его высмеивали грубые крестьяне, он постарел и устал испытывать стыд за свое падение. Мне показалось, что возвращаться в столовую сейчас невозможно. В столовой я, глядя на него, не удержалась бы от слез. Может быть, в своем номере я смогу прийти в себя. Или выдать себя, признаться ему, кто я. Но прежде всего следует вернуть себе спокойствие. Я пошла в свой номер, чтобы хорошенько вспомнить, кем этот человек был в моей юности. Так удивительно наше сердце. Я годы и годы ни разу не вспоминала о том, который некогда владел всеми моими мыслями и заполнял мою душу. Я могла умереть, так и не вспомнив его. Он мог умереть, и я бы об этом не узнала. Я не зажгла свет в моей комнате. Села в темноте и попыталась вспомнить о том и другом. О начале и конце. И внезапно вспомнила все старое, давно прожитое время. Мне показалось, мое собственное тело, которое нарожало уже детей, стало опять телом худенькой, не оперевшейся девчушки, и что я, та самая девушка с бьющимся сердцем, сижу перед сном в своей кровати и думаю о нем. Почему-то рукам стало горячо, и тогда произошло нечто, чего я испугалась. Нечто такое, что я с трудом могу тебе рассказать. Сначала я не знала, почему меня бросило в дрожь. Меня стало трясти. Одна мысль, определенное воспоминание привела меня к тому, о чем я все это время не хотела вспоминать. Уже в ту секунду, когда хозяйка гостиницы назвала его имя, я почувствовала, как во мне что-то дрогнуло и настоятельно потребовала, чтобы я восстановила в сознании глубоко запрятанную тайну. Некий профессор Фрейд из Вены сказал бы «оттесненную», которую я действительно много лет не помнила, ту глубокую тайну, которая упорно не раскрывалась. Даже тебе я тогда эту тайну не раскрыла. Тебе, которая поклялась говорить все, что его касается. Именно тогда я спрятала ее от себя самой. И вот внезапно это вновь стало живым и близким. И лишь сегодня, чтобы наши дети, а скоро и внуки, смогли бы избежать этой опасности, я могу рассказать, что было между мной и этим человеком. Теперь я могу тебе открыто рассказать об этой тайне. Чужой человек, этот старый, разбитый, опустившийся, бесталанный комедиант, который теперь за кружку пива читает крестьянам стихи и над которым они смеются и издеваются, этот человек, Эллен, в течение одной минуты был волен держать мою жизнь в своих руках. От него зависело очень-очень многое. У меня не было бы детей. Я была бы сегодня неизвестно где и неизвестно кем. Дама, подруга, которая сейчас пишет тебе, вероятно, была бы самым несчастным существом и перемолота жизнью, как и он. Не считая это преувеличением, я тогда сама не понимала, в какой опасности находилась. Но сегодня отчетливо вижу и ясно понимаю все то, что не понимала тогда. Лишь сегодня я осознала, как сильно должна этому чужому, забытому человеку. И я хочу рассказать тебе так подробно, как только смогу. Вспомни, что тогда, как раз перед 16-летием, твоего отца внезапно перевели из Инсбрука. И я до сих пор вижу, как ты, встревоженная, ревешь в моей комнате и всхлипываешь. Ты должна покинуть меня, покинуть его. Я не знаю, что тебе тяжелее. Думаю, сейчас тебе его не следует видеть, так как жизнь не пожалела Бога нашей юности. Тогда я тебе поклялась сообщать все, что касалось его, каждую неделю. Нет, каждый день посылать тебе письмо, целый дневник. И некоторое время честно выполняла свое обещание. И мне было тяжело тебя потерять. Кому же я могу доверять? С кем делиться своими восторгами, этими глупостями? Но он был возле меня, я имела возможность его видеть. Он весь принадлежал мне одной. И в этом было небольшое утешение. Очень скоро... Ты, наверное, помнишь об этом. Произошел случай, о котором мы знали только смутно. Как будто Штурц стал ухаживать за женой директора театра, по крайней мере, позже рассказывали это, и что после бурной сцены ему необходимо было уволиться. Было разрешено лишь последнее выступление на его бенефисе. Всего только раз ему разрешалось выступить на нашей сцене. Тогда, наверное, я видела его в последний раз. Как я вспоминаю, мне казалось, что... Не было ни одного дня в нашей жизни, который был бы более несчастным, чем тот день, когда было объявлено «Петер Штурц играет в нашем театре в последний раз». Я почувствовала себя больной. Я ни с кем не поделилась отчаянием, которое меня охватило. В школе учительнице не понравилось, как я выгляжу. Она заметила, что я чем-то расстроена. Дома я была настолько упряма и не сдержана, что ничего не подозревавший папа очень рассердился и в наказание запретил мне идти в театр. Я умоляла его отменить запрет, возможно, очень горячо, очень страстно. Но это не помогло. Даже мама была против меня. Частые хождения в театр делают меня нервной. Мне следует оставаться дома. В это мгновение я ненавидела родителей. Да, такой я была расстроенной. Я была чуть не помешана в этот день. Ненавидела родителей и не могла смотреть на них. Я закрылась в своей комнате, хотела умереть. Внезапная опасная меланхолия овладела мной. Меланхолия, которая иногда бывает у подростков. Я неподвижно сидела в своем кресле и не плакала. Я была слишком расстроена, чтобы плакать. То мне становилось холодно, то начинало лихорадить. Я стала бегать по квартире из комнаты в комнату, распахнула окно и стала смотреть из него с высоты третьего этажа. И думала через окно спуститься вниз и постоянно смотрела на часы. Было всего 3 часа, а спектакль начинался в 7. Он должен был выступать в последний раз, а я его не услышу. Ему будут аплодировать другие, а я его не увижу. Запрещение родителей покидать дом стало мне безразлично. Я убежала, не сказав никому ни слова. Спустилась по лестнице, выбежала на улицу, не знаю зачем. Думаю, что имела намерение утопиться или сделать что-нибудь столь же безумное. Только не хотелось больше жить без него, а я не знала, как покончить с собой. Итак, бежала я вдоль улицы, не отвечая на приветствия знакомых, когда они окликали меня. Все было мне неинтересно, любой другой человек на свете для меня ничего не значил. Внезапно, не знаю, как это получилось, я оказалась перед домом, в котором он жил. Мы часто ожидали его в нише ворот, когда он возвращался домой, или смотрели в его окно, и, возможно, дикая надежда неосознанно привела меня к этому дому. Вдруг я увижу его еще раз. Но он не выходил из дому. Десятки безразличных мне людей, почтальон, столяр, толстая базарная торговка выходили из дома или входили в него. Многие сотни безразличных мне людей спеша шли по улице, а его не было. Как это получилось, я не знаю, но что-то толкнуло меня. Я перебежала улицу, понеслась, задыхаясь по лестнице наверх к его квартире на втором этаже и подошла к двери его квартиры, чтобы быть к нему ближе. Только чтобы что-то ему сказать. А что сказать, не знаю. Действительно, я находилась в состоянии одержимости, которое не могла объяснить. И бежала, возможно, так быстро по лестнице через ступеньку, чтобы обогнать все раздумья, сомнения. И уже все еще, едва дыша, я нажала на звонок. Даже сегодня помню тон звонка. Долгое безмолвие, тишина, сильно бьющееся сердце. Наконец я услышала внутри шаги. Тяжелые, патетические шаги, которые я знала по театру. В этот момент я как бы пришла в сознание. Хотела бежать прочь от двери, но от страха все во мне застыло. Мои ноги словно парализовало, мое маленькое сердце перестало биться. Он открыл дверь и удивленно посмотрел на меня. Знал ли он меня вообще? На улице возле него постоянно толпились девушки и юноши, восхищались им. Мы же, две девочки, которые особенно любили его, были робки, избегали его взгляда. И на этот раз я стояла перед ним с опущенной головой, не решаясь посмотреть.
«Ну, дитя мое, что принесла?»
Вероятно, он думал, что я с каким-то поручением или посланием. Он ждал, что я ему скажу.
«Ну, так в чем же дело? От кого вы пришли?»
Подбодрил он меня, наконец, своим глубоким звучным голосом. Я пролепетала. «Я хотела только... Но я не могу сказать это здесь!» И замолчала. Он добродушно пробормотал.
«Так войдите же, дитя мое!»
Это было простое большое помещение, порядка в нем никакого не было, картины уже были сняты со стен, наполовину заполненные чемоданы стояли вокруг.
«Что случилось?»
— спросил он вновь, и внезапно, одновременно со жгучими слезами, у меня вырвалось. «Пожалуйста, оставайтесь здесь! Пожалуйста, не уезжайте! Оставайтесь! Здесь! У нас!» Он непроизвольно отступил от меня на шаг. Его брови поднялись, острая морщина прорезалась у рта. Он понял, что это повторялось обременяющая его болтовня, связанная с внезапным отъездом. Я уже боялась, что он меня грубо выпроводит, но что-то, какое-то детское отчаяние было во мне. Оно-то и разжалобило его. Он подошел ко мне и нежно погладил по голове.
«Милое дитя»,
— словно учитель ученику, — сказал он.
«Мой отъезд теперь зависит не от меня. Изменить это решение уже невозможно. Мне очень приятно, что вы пришли сюда просить меня остаться. Для кого творишь, если не для юности?» Это всегда больше всего радовало, что молодые люди были за меня. Но игральная кость брошена и упала. Теперь ничего изменить невозможно. Было очень любезно, что вы пришли ко мне сказать это. И я благодарен вам. Сохраните обо мне добрую память.
Я поняла, что он со мной прощался. Но как раз это увеличило мое отчаяние. «Нет, оставайтесь здесь, ради Бога!» — выкрикнула я, всхлипывая. «Я не могу без вас жить!»
«Вы ребенок!»
Хотел он меня успокоить, но я вцепилась в него обеими руками. Я, которая до сих пор никогда не имела мужества даже коснуться его пиджака. «Нет, не уезжайте!» — всхлипывала я в отчаянии. «Не оставляйте меня одну, возьмите меня с собой. Я пойду за вами, куда вы хотите. Делайте со мной, что хотите, но не покидайте меня!» Я не помню, какие безумные слова я тогда еще говорила ему в своем отчаянии. Я прижималась к нему, совершенно ничего не подозревая о том, в какой опасной ситуации я оказалась с этим пылким предложением. Ты знаешь, как наивно еще мы тогда были, как чужда нам была и незнакома мысль о телесной любви. Но я была юной девушкой, и сегодня я могу сказать, очень красивой девушкой, на которую мужчины на улице уже посматривали, а он тогда был мужчиной 37 или 38 лет и мог со мной поступить, как ему хотелось. Я действительно последовала бы за ним, если бы он пожелал. Я никакого сопротивления ему не оказала бы. Это была бы для него игра. Тогда в своей квартире злоупотребить моим непониманием. В эти секунды он держал мою судьбу в своих руках. Кто знает, что могло произойти со мной, если бы он неблагородным образом принял мои детские просьбы, если бы он поддался своему тщеславию и, очень может быть, своему собственному желанию. Лишь сейчас я знаю, в какой опасности находилась. Было мгновение, я почувствовала, что он не уверен в себе. Он обнял меня, и лицо его было очень близко к моим вздрагивающим губам. Но он сдержал себя и медленно освободился.
«Минуточку»,
— сказал он, едва ли не силой отрываясь от меня, и вышел в другую дверь из комнаты.
«Фрау Кульхер!»
Я страшно испугалась. Инстинктивно хотела бежать. Решил ли он сделать меня посмешищем перед этой старой женщиной, хозяйкой квартиры? Высмеет меня перед ней. Она уже вошла в комнату.
«Фрау Кульхер»,
— сказал он ей.
«Подумайте только, как меня здесь любят. Вот пришла эта юная фрейлин от имени школы передать мне уезжающему сердечные пожелания. Ну не трогательно ли это, а?»
Потом он обратился ко мне.
«Да, передайте всем мою благодарность. Я постоянно, едва приобщившись к моей прекрасной профессии, чувствовал, что юность, а тем самым лучшие люди на земле, с нами. Лишь юность благодарна красоте. Да-да-да, только она. Вы доставили мне огромную радость, дорогая фрейлин. Я никогда...»
При этом он взял мою руку.
«Никогда такого не забуду».
Мои слезы высохли. Он не осрамил меня, не унизил. Но его забота обо мне не завершилась на этом. Он попросил хозяйку квартиры.
«Да, если бы мы не были очень заняты, я с радостью поболтал бы с этой милой фрейлин. Но проводите, пожалуйста, ее до выхода из дома. И всего ей хорошего».
Лишь позже поняла я, как заботливо думал он обо мне, дав провожатое свою хозяйку. В маленьком городке меня хорошо знали, и какой-нибудь злонамеренный человек мог видеть, как я, молодая девушка, одна, крадучись, выхожу из квартиры известного актера и распространить эту весть по городу. Он, этот чужой мне человек, больше понимал в житейских делах, чем я, ребенок, хорошо представляя, что опасно для меня. Он защитил меня от моей собственной безрассудной юности. И ясно мне это стало через столько лет. Разве не удивительно, недостойно порицания, любимая подруга, что я все это забыла на многие годы? Вероятно, из стыда хотела все это забыть. То, что внутренне я была благодарна этому человеку, но никогда о нем такого не спрашивала, о нем, который тогда, в тот полуденный час, держал в руках своих мою жизнь, мою судьбу. И вот этот человек сидел перед пустой кружкой, нищий, развалина, умница, всеми высмеиваемый, и никто, кроме меня, ничего о нем не знает. Не знает, кем он был и кем стал. Только я знала это. Я была единственным на земле человеком, который вообще что-то помнит о его имени. И внезапно я успокоилась. Я не была более напугана. Мне просто было стыдно за то, что я могла оказаться такой забывчивой. Ведь этот посторонний человек однажды в решающий час оказался ко мне великодушным. Я вновь спустилась по лестнице в гостиную. Прошло всего каких-нибудь 10 минут. Ничего не изменилось. Игроки продолжали играть в карты, хозяйка шила у стойки, крестьяне с сонными глазами дымили трубками. И теперь только я обнаружила, сколько скорби было в этом расстроенном лице, тупо уставившем в кружку глаза под тяжелыми веками, сколько горя являл посторонним изуродованный параличом рот. Мрачно сидел он, подпирая локтями голову, поникшую от усталости. Усталости не от недосыпания, а усталости от жизни. Никто не говорил с ним, никто о нем не заботился. Сидел, словно большая старая птица в темной клетке, грезившая о прежней свободе, когда она могла расправить крылья и подняться в воздух. Вновь открылась дверь. Пошли три крестьянина, потребовали пива и стали оглядываться, подыскивая себе место.
«Подвинься, дай сесть»,
— сказал бедняге один из троих как-то особенно грубо. Старый человек приподнял голову. Я видела, что это грубое обращение, относящееся к нему, оскорбило его, но он слишком устал, чтобы сопротивляться. Молча отодвинулся в сторону со своей пустой кружкой. Хозяйка принесла вновь вошедшим полные кружки пива. Я заметила, что старик посмотрел на эти кружки с жадностью, но хозяйка промолчала в ответ на его безмолвную просьбу. Свою долю нищего он уже получил, а то, что после этого не ушел, его дело. Я видела, у него уже не было сил защититься, и кто знает, сколько унижений ему еще предстояло испытать. В этот момент мне пришла в голову спасительная мысль. Стало ясно, что я действительно могу ему помочь. Я не в состоянии была сделать его вновь молодым, этого разбитого, изнуренного человека. Но, может, мне удастся немного защитить его хоть на время от пыток презрения здесь, в этой захолустной деревушке. Я встала и как бы случайно подошла к столу, за которым он сидел, зажатый крестьянами, с удивлением смотрящими на меня, и сказала ему: «Не имею ли я честь разговаривать с господином Штурцем, артистом придворного театра?» Обращение это было подобно удару электрическим током. Даже тяжелое веко левого глаза приподнялось. Он уставился на меня. Кто-то назвал его старое имя, никому здесь неизвестное. Имя, которое он сам позабыл. Да еще сказал, что он артист придворного театра, а он никогда им не был. Неожиданность была столь велика, что разбудила в нем силы. Постепенно его взгляд стал недоверчивым, как будто кто-то решил разыграть с ним злую шутку.
«Впрочем, это было моим именем».
«О!» — я подала ему руку. «Это большая честь для меня! Большая честь!» Я говорила нарочито громко. Следовало храбро лгать, чтобы на него обратили внимание. «Правда, я не имела счастья увидеть вас на сцене, но мой муж постоянно рассказывал о вас. Молодым гимназистом он часто видел вас в Инсбруке, если не ошибаюсь».
«Конечно, в Инсбруке. Там я выступал 2 года».
Его лицо постепенно становилось живым. Он понял, что я не хотела смеяться над ним. «Вы не в состоянии представить себе, господин артист придворного театра, как много муж рассказывал мне о вас, как много я о вас знаю. О, он будет мне завидовать, когда я завтра напишу ему, что имела счастье встретить вас здесь лично. Вы не представляете себе, как он и теперь уважает вас, ценит ваш талант. Нет, никто так часто, очень часто не говорил мне, что с вашим маркизом Поза даже Кайнц не идет ни в какое сравнение. Кайнцу эта роль была не по силам. Никто так восхитительно, так великолепно не сыграл Макса Пиколомини, Леандра. Муж позже поехал раз в Лейпциг только за тем, чтобы увидеть вас на сцене. При этом ему не достало мужества заговорить с вами, но все ваши фотографии тех времен он сохранил, и я очень хотела бы, чтобы вы приехали к нам, чтобы посмотреть на них. Он был бы ужасно рад как можно больше услышать о вас. Смею ли я пригласить вас к моему столу?» Крестьяне, сидящие возле, уставились на него и непроизвольно отодвинулись, освободив ему немного места. Я видела, что они обеспокоились и чувствуют себя пристыженными. До сих пор они этого старого человека не ставили ни во что, считали нищим, которому иной раз из милости давали кружку пива, над которым могли и посмеяться. Из-за моего чрезвычайно почтительного отношения к нему им впервые стало неудобно за свое пренебрежение. Мой почтительный разговор с актером начал оказывать действие.
«Да, такое случается», — сказал ему один из крестьян, сидящий рядом с ним.
Штурценталер встал, еще не твердо, ноги пока не очень слушались его.
«Охотно, охотно», — запинаясь, проговорил он.
Я заметила, что ему стоило усилий сдержать свой восторг, что он, старый актер, борется сам с собой, не выдать себя, не показать, как он ошарашен этой встречей и боится, что все происходящее, что все восхищение его игрой – выдумка, чтобы посмеяться над ним. С приобретенной в театре выучкой он с достоинством подошел к моему столу. Я громко, чтобы все слышали, заказала «бутылку лучшего вина в честь господина артиста придворного театра». Теперь и игроки в карты посмотрели на мой стол, стали шептаться. Артист придворного театра, известный человек, их Штурценталер. Что-то должно быть в нем есть, если чужая женщина из большого города оказывает ему такое почтение. И старая хозяйка гостиницы подала на стол и бутылку вина, и стаканы почтительно, совсем не так, как другим своим клиентам. А затем для Штурценталера настал удивительный час. Я рассказывала ему все, что знала о нем, заменяя при этом себя своим мужем, поскольку именно он как будто все это рассказал мне. А мой слушатель не мог прийти в себя от изумления, когда я называла каждую его роль, и имена критиков, и каждую строку, написанную за и против него. И когда на гастроли Моисея, знаменитого Моисея, он еще колебался, выходить ли к рампе одному. Нет, он вытащил и Петера, и вечером они выпивали на брудершафт. Вновь и вновь удивлялся он сказанному, как сну.
«Вы и это знаете?»
Он давно забыл и думал, что похоронил все это. И тут вдруг появляется рука, которая, как по волшебству, ниоткуда извлекла для него придуманную славу, которой в действительности никогда не было. И поскольку сердце всегда охотно лжет себе, то он верил этой своей славе, заслуженной им в большом свете, и ни в чем сказанном мной не сомневался.
«Ах, знаете и это? А я сам давно об этом забыл!»
Лепетал он вновь и вновь, и я заметила, что ему приходилось сдерживать себя, дабы не выказать весь свой восторг. Дважды, трижды вытаскивал он большой, не очень-то чистый носовой платок из кармана пиджака и отворачивался, чтобы высморкаться, а в действительности же, чтобы быстрее вытереть слезы. Я заметила это, и сердце мое радовалось. Этот старый, больной человек перед смертью был еще раз счастлив. Так сидели мы в нашем состоянии восторга друг подле друга до 11 часов. Тут подошел жандармский офицер и очень скромно, учтиво напомнил, что наступил комендантский час. Старый человек явно испугался. Неужели чуду, явленному с неба, пришел конец? Он много часов просидел бы, слушая, что говорят о нем, чтобы помечтать о себе. Но я этому напоминанию была рада, так как все время боялась, что в конце концов он все же догадается об обмане. И поэтому попросила других: «Господа, я надеюсь, будут настолько любезны, что проводят господина артиста придворного театра домой».
«С большим удовольствием»,
ответили мне в один голос все присутствующие. Один почтительно подал старику рваную шляпу, другой поддерживал при этом Штурца, едва стоящего на ногах. И с этого момента я знала, они никогда более не будут смеяться над ним, никогда не будут делать ему больно, этому старому бедному человеку, который когда-то был счастьем и горем нашей юности. Впрочем, при последнем прощании его оставила болезненно оберегаемое достоинство, и волнение пересилило. Внезапно слезы хлынули из его усталых старых глаз, и его пальцы дрожали, когда он схватил мою руку.
«О, вы хорошая, благородная женщина! Передайте вашему мужу мои лучшие пожелания и скажите ему, что старый Штурц еще живет! Возможно, я еще смогу вернуться на сцену. Кто знает, возможно, я еще встану на ноги!»
Два человека справа и слева поддерживали его. Но он шел почти прямо. Новая гордость сломленного человека обязывала. Я смогла помочь ему в конце его жизни, как он мне в начале моей. Я свой долг заплатила. На следующее утро я извинилась перед хозяйкой гостиницы, что не могу далее оставаться. Горный воздух слишком крепок для меня. И попыталась оставить ей деньги, чтобы она постоянно вместо одной кружки пива давала старику столько пива, сколько он захочет. Но здесь я столкнулась с гордостью горца. Нет, это она сама сделает. В деревне не знали, что Штурценталлер был таким большим человеком. Он станет гордостью деревни. Бургомистр уже распорядился, что отныне ему ежемесячно будут что-то доплачивать, и они все стояли на том, что будут ухаживать за ним. Я оставила ей для него письмо, в котором написала о безмерной благодарности за то, что он был настолько добр, подарив мне вечер. Я знала, он будет читать его 1000 раз и всем показывать. Отныне он будет счастлив. И до самой смерти постоянно будет вспоминать о своей придуманной славе, грезить о ней. Мой муж был очень удивлен, что я так быстро завершила свой отпуск. И еще более удивлен тому, что вернулась я через 2 дня совершенно здоровой.
«Чудесное исцеление!»
— только и сказал он. Но я ничего чудесного в этом не вижу. Ничто так не возвращает силы, как сознание, что ты помог другому человеку стать счастливым. Теперь ты знаешь все тайны о нашем старом Петере Штурце. Твоя подруга Маргарет.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.